Шалом, дорогие друзья, доброе утро. Мы с вами снова вместе для того, чтобы продолжить изучение Танаха. И с Божьей помощью сегодня будем читать 20 главу книги Бамидбар. Очень трагическую, очень тяжелую, печальную главу. Но начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить, защитить тех, кто оказался на войне, тех, кто под обстрелом, тех, кто боится за свою жизнь, тех, кто потерял своих близких, потерял жилье, потерял покой. Защити свой народ, который оказался там. Дай людям разума, силы, веры, стойкости, упования, любви. Тем, кто чувствует свою беспомощность, направь, исцели беспомощность. Тем, кто переполняется ненавистью, дай исцеление от ненависти. Благослови тех, кто нуждается в пропитании. Пошли достойную работу, чтобы оставалось время общаться с семьей, изучать Писание, делать добрые дела, чтобы в доме был избыток, достаток, возможность помогать другим. Благослови исцелей больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Открой свою любовь, свою силу, свое присутствие в этом мире. Мы все сейчас так нуждаемся в том, чтобы чувствовать твое присутствие в своей жизни, чтобы знать тебя. А мы продолжаем читать Тору, и, как я говорил, сегодня трагическая. Это можно сказать про все предыдущие главы, но, наверное, в этой главе очень много сконцентрировано трагедии, драмы. Очень печальная 20 глава. Приготовьтесь, сейчас будет грустно. В его ум. Вне Израиль, Коляйда, и пришли сыновья Израиля, вся община, Мидбар Цин, в пустыню Цин. Выходишь Аришон в первый месяц. Непонятно пока, о каком году идет речь. И из дальнейшего мы узнаем, что Тора перескочила через не один десяток лет, и здесь речь идет уже о завершении пребывания Израиля в пустыне, о последних годах. Но пока вот мы читаем, что это происходит в первый месяц, весна, Нисан, пустыня Цин, она все равно пустыня Цин. То есть пустыня пуста, она еще не цветет и, в общем-то, не навевает хорошее настроение. «Ваешева амбе кадеш» – «И жил народ в кадеше». «Ветам отшам Мирьям» – «И умерла там Мирьям». Уйти кавер шам. И похоронили ее там. Помните Мирьям? Мирьям – это та самая маленькая девочка, сестра Моше, которая бежала за его ковчегом, которая оказалась достаточно остроумной, предприимчивой девочкой, и вовремя подбежала к дочери фараона, предложила ей кормилицу. Мирьям – это та самая уже немолодая женщина, которая ответила с бубнами и тимпанами во главе большого хора при переходе через море. Мирьям – это та женщина, которая чувствовала свою причастность к тому, что происходит в семье, в личной жизни Моше, говорила с этим Аароном и заражена проказой. Мирьям – сестра, очень близкий человек с Моше, наверное, очень популярный человек в Израиле. Во всяком случае, при переходе через море мы читаем, что все девушки поют вместе с ней, как будто долго репетировали. Наверное, чрезвычайно харизматичная, горячая женщина, наверное, очень дорогая сестра, безусловно, я думаю, очень дорогая сестра для Моше и Аарона, очень любимая сестра в этой семье. И все, что Тора пишет, вот, можно прочитать. «Ветамат шам Мирьям, ветикавер шам». И умерла там Мирьям, и была похоронена там. Пять слов. Какой-нибудь писатель развернул бы на 30 страниц драму оплакивания и скорби, но ничего этого нет. Мы также не знаем, почему Мирьям вдруг умерла. Ну, можно предположить, люди умирают с возрастом, и, скорее всего, возраст. Что делало сердце братьев, Моше и Аарона, в сердцах народа, тоже можно только предполагать. Ну, наверное, горько было. Горько было на душе. Мы помним, что все-таки надо вспомнить, что Моше и Аарон, люди, они не из бумаги, не из пергамента, на котором пишут книги, сделаны. Они не живут в Библии. Они живут реальной жизнью. И они сейчас не играют сцены в книге Бамидбар, а переживают смерть своей сестры. Но и нет им покоя. Могут ли они собраться, сесть, вспомнить ее, хотя бы поплакать о ней. Мы читаем «Велёя маим лейда». И не было воды вообще, не? «Вейхалю аль Моше вэ Аарон». И собрались, столпились к Моше и Аарон. Как и много лет назад, сценарий повторяется, нету воды. Понятно беспокойство человека, у которого нет воды. Снова давайте мы будем говорить с позиции, с глазами людей, которые живут в то время. Вот нет воды. Пить нечего. Сколько можно прожить без воды? Весной, когда приближается праздник Песах, в пустыне температура 40-45. Без воды 2-3 дня не протянуть. А здесь еще одна важная деталь. Если раньше мы знали, что ну вот, как бы люди умирали, людей хранили в пустыне лягут телавши, то здесь умерла праведница из остальной семьи, умерла, когда вот-вот уже там с горкой, за Кадешем, вот там уже страна Израиля. Можно было ее в стране Израиля похоронить. Но ее хоронят в Кадеше, там, где она находится, и народ может подумать, ну что ж, видимо, мы почти приехали, видимо, вот это и есть страна, куда нас ведут. Раз уж Мирьям решили прямо здесь похоронить. Ничего себе страна. Не похожа она на страну, текущую молоком и медом. И воды опять нету. Вайера ваам и Моше. И ругался народ с Моше. Ваямру леймор. И говорили ему, говоря, вилюга ваанова гваа хейну рифне дунай. Лучше бы мы подохли, как подохли братья наши перед Господом. Лучше бы мы умерли вместе со всеми там в пустыне. Вляма эветем это кагаля дунай. Зачем вы притащили общину Господа Ля Мидбаразе в эту пустыню? Ля Мучам, Анахну Вебер, чтобы мы тут умирали. Ля Маэлитейну Вимитсраим. Зачем вы нас вообще вытащили из Египта? Ля Виотану Эль Макома Разе. Притащить нас в это плохое, дурное место. Ля Маком Зера. Это не место, где что-то растет. Витайна, Вегефин, Веримон, Вымаймен или что? Здесь никакого нету ни фиги, ни винограда, ни граната. Да тут и воды пить нету. Зачем вы нас сюда притащили? В его Моше Аарон лифней акааль, эль петахо эль моэд. И Моше и Аарон вынуждены убегать от общины к шатру свидетельства. Выбрали панаем, и они простерли сниц, в Ирак, вот Адонайле, явилась им слава Господня. То есть, снова, если размышлять с позиции, где кто нападал на Моше и Аарон. Раз Мирьям здесь похоронили, раз они вот здесь вот так вот обосновываются, значит, вот она страна, вот сюда нас примерно и ведут, примерно в таких условиях мы будем жить. А воды нету уже, только еще начало Песха, воды уже нету. что же будет летом, вообще будет страшно. Какое страшное место они нас сюда привезли, зачем они вообще все это затеяли. И народ, можно понять, народ, который нападает на Моше и Аарон, хотя, можно сказать, они чудеса видели, и божественное свидетельство видели, но вот как бы, разве такой страны мы ожидали? Можно понять и Моше и Аарона, которые просто устали. И им тоже надо понять, что делать, а с другой стороны, проблема-то ведь актуальная. Вода нужна. «Видубер Адонай эль Моше лэмор». И говорил Господь с Моше, говоря. Как это моты? Возьми посох, посох, который стоит перед ковчегом, посох Аарона, который, как я помню, расцвел. Веакхель это айда, а тава Аарон, и собери общину, ты и Аарон, брат твой, ведибарте меля сэна лейнеем, и будете говорить, здесь можно понять, к скале, будете говорить со скалой перед глазами ими, или будете говорить о скале, которая перед глазами их. Для того, чтобы все-таки дальше быть лучше понимать, что происходит, нужно сказать, что прочтение может быть два. Первое, говорите о скале, которая перед ними, или говорите о скале, которая перед ними. Вы надал Мегимав и даст им воду свою, вы уцетали Майя Минасера. И ты им дашь воду из скалы, вы искита это еда, и ты накормишь, напоишь общину и все, весь сход их. Моше получает какое повеление, да? Повеление такое, взять посох, пойти значит, с ним к скале и поговорить со скалой. Для чего брать посох? Можно понять, ну, по-разному. Во-первых, часто для чудес используется посох. Обычно посох Моше стучал почему-то, да? Это как, если человеку говорить, слушай, тут сосед нашего пацана обидел, возьми бейсбольную биту и сходи с ним поговори. Понятно, для чего бейсбольная бита и что будет значить поговори в этом вопросе. Возьми этот посох как оружие и поговори с ним. Второй вариант можно понять и снова, что поскольку снова есть восстающие из бунтари, поскольку снова нужно как бы доказывать, назначенность Моше и Аарона, нужно взять посох, который обычно является для них свидетельством. Вадимарцам или Ассалалейнеем, и так и будете говорить о скале или со скалой перед ними, вынатан меймал и даст им воду свою, вацеат лаем маем минасела, и ты вытащишь им воду из скалы, вэфхитай таида вэтбэйнам. И напоишь общину их сход. Вайках Моше это Мате, лифней Дунай, Кашер и Цивау. И взял Моше посох, который был перед Господом, как было ему заповедано. Вайкану Моше и Аарон из Кагаль лифней Цилах. И собрали Моше и Аарон всю общину перед скалой. Вайомрлаем и сказал им, Шимуна Амурим. Послушайте вы, бунтовщики. Послушайте вы, бунтовщики, те, кто не устает бузатерить, постоянные бузатеры. Амина села азе на целях имаем. Из этого, что ли, скалы вытащить вам в воду? Можно тогда понять так, что для Моше взять посох. Посох лежал у ковчега для того, чтобы успокаивать бунтовщиков. Взять посох значит говорить с бунтовщиками, и смотрите, бунтовщики, смотрите, кто здесь по-прежнему прав, с кем по-прежнему Бог, увидите еще одно чудо. И поэтому понятно, почему Моше называет их мурим, называет их противниками, бунтарями. А другое понимание, как мы уже сказали, раз уже взяли посох, то и надо бить по скале. И еще важно, На самом деле, если снова представьте себе, вы мыши, и вы были на аудиенции, у Бога как аудиенция, вы лежали простёртый ниц, и Господь вам сказал то, что сказал. Разве из этого можно понять, что нужно именно говорить, а не ударить, чтобы, как говорят комментаторы, понять, что изменилось время управления миром, что теперь миром была ведь не сила, а слово. И тогда очень много красивых объяснений, но эти объяснения, они будут возникать в головах поэтов, сидящих в ветреных помещениях. Когда ты в жару стоишь, у источника и делаешь что-то, то мысль у тебя работает совершенно по-другому, поэтому Моше мог не видеть особой важности в деталях, что надо именно говорить, сказать, тем более, что можно говорить о скале, и тогда скалу можно ударить. Но, кроме того, скала ведь она не живое существо. «Вирам Моше тледовы яхатрцела». И поднял Моше руку свою и ударил в скалу, бематеу посохом своим, по моим два раза, в яйцу моим рабим. И вышло много воды, виташте да увейрам. И все напились, в общем-то. Казалось бы, хороший конец или не очень хороший конец? Народ собрался к Моше и Арону и сказал, дайте воду. Моше говорит, послушайте вы, бунтовщики, из этой скалы вытащить вам воду, мы вытащим воду, мы с Аароном вытащим вам воду. Из этой скалы, может, из этой, может, из какой-то другой, там еще есть вариант, что они скалы выбрали. Но в конечном счете результат этого, разрешение этого конфликта, что народ попил, успокоился, все, да, да, народ попил, но если мы во время рассечения моря читали и поверил в Господа и в Моше раба его, то здесь нет веры в Господа. Ну да, поверили, что вот Моше и Аарон могут воду вынимать. И поэтому, поскольку это весь этот отрывок, он такой сложный, и мы дальше увидим, что Всевышний, как Всевышний реагирует, понять, где здесь, была ли здесь ошибка у Моше, или это его естественное поведение, и просто оказалось так, что Моше на этом уровне руководства общины уже не может общиной руководить. Давайте продолжим читать. «У Йома Раданай Моше Вера Арон». И сказал Господь Моше и Аарону, «Я ло эмантем би ляг дешени, чтобы, поскольку вы не насадили веру в мою, осветить меня, лейней бне Исраэль перед всеми глазами Израиля, лахэн ло тавил это кахана зе, поэтому за это не введете эту общину. И лалэ сашэр нататэлэ, в страну, которую я дал ему. Эма мэй мэрива, это место называется Мы мерева воды раздора. А Шераву на Исраэль, это Данай, там, где ругались израильтяне с Господом, и он осветился там. За что же наказаны Моше? И за что наказан Аарон? Ладно, про Моше можно сказать. Он сказал, послушайте вы бунтари. Про Моше можно сказать. Он ударил. Аарон тут при чем? Почему Аарон попадает под эту раздачу наказания и получает такое жестокое наказание? И снова комментаторы говорят, Моше и Аарон – это уже сработавшаяся команда. А Аарон не может возразить Моше. Вроде, когда Моше что-то делает, Аарон не останавливается. Говорит, подожди, подожди, Моше, разве так нужно говорить? Разве так нужно было сказать общение? Я не знаю, видно же, что вот событие это, то, что делается здесь, Моше собирает, и все, что он делает, происходит за считанные секунды. Есть ли у Аарона вообще возможность возразить? Десятки комментаторов пытались понять этот вопрос, и одни говорили, вот это пренебрежение Моше народом, послушайте вы, бунтари, хотя народ-то просто воды хочет при возношении. Мы вынесем вам воду. Из этой ли скалы, может быть, вы хотите, чтобы из этой? Давайте показывайте. Сейчас будет представление, из какой скажете, из такой вынесем. Другие говорили, наоборот, Моше сказал, только из этой можно. То есть строгость, приверженность букве закона без духа закона, который мог бы дать из любой другой скалы. Сотни комментариев. Каждый говорит о том, что болезненно для конкретного комментатора, и нету единого знания. Как сказал один комментирующий, я уже начитал 14-15 разных грехов, которых Моше приписали здесь, хотя явно он одним грехом здесь согрешил. То есть каждый человек, пытаясь понять, выискивает, что же здесь. Это важно понять, что Моше здесь сделал не так, потому что мы же учимся у Торы, у этих людей. Но важно понять, а не выискать обвинения. И вся эта история оставляет нас в некотором таком оцепенении. Что же случилось? Почему Аарон наказан? Возможно, Аарон наказан, ну, потому что вот они два брата. Тут умерла Мирьям, осталось их двое. И они, команда, и вот эта командность, она не позволяет Аарону сказать что-то против Моше. Он уже не дополняет его руководство. Может быть, может быть. Поэтому, как это обычно бывает в Торе, если Моше получил указание, что он не войдет, это же еще не значит, что ничего не надо делать. Поэтому Моше продолжает действовать. Народ приближается к царству Эдомскому. Эдом – это царство Исава, это, в общем-то, троюродные братишки, очень близкие люди. Если говорить, вот есть братство с Аароном, вот есть братство с Эдомом. И поэтому одна история вот именно так перетекает. Именно поэтому здесь идет дальше рассказ об обращении к братьям Эдумеям. «Вайшлах Моше Малахим Микадеш Эльмелех Эдом». И послал Моше посланников из Кадеша царю Эдомскому. «Ко Марахиха Исраэль». Так говорит братан твой, братишка твой, Израиль. «А та едата эт кол тлаа ашер мацатану». Ты знаешь все перипетии, которые нас настигли. Есть в этом определенный намек, ведь Аврааму сказали, что твои сыновья будут рабами в Египте. Это могло касаться и Эдома. Это могло касаться вполне Эдома, потому что Эдом такой же потомок Авраама, как и Израиль. И в какой-то момент Моше говорит здесь, мы ведь из-за вас отмотали этот срок в Египте. «В Ирду Аутейна Мицраима, и спустились наши отцы в Египет, в Энишеве Мицраиме Абим Рабим». И жили мы в Египте много-много дней. «В Ираулану Мицраим Ле Аутейну». И делали плохо нам, египтяне, и отцам нашим. «В Ницакаре Дунай, и возопили мы Господу, в Ишмаку Лейну, и услышал голос наш, в Ишлах Млах, в Ицану Мицраим, и послал он ангела, и вышли мы из Египта. Вине анахну бекадеш ир кацег бульха». И вот мы у Кадеша, в городе, который при твоей границе. «Наавор на барциха». Давай-ка мы пройдем по твоей стране. «Ло наавор бесаде». Мы не пойдем полями. «Бабекерим». И виноградниками не пойдем. «Валё ништебе им вера». И не будем пить из колодцев. «Дерех амелех нелех». Мы пойдем только по центральной дороге, по царской дороге, «Лоната ямин весмоль», не отклоняясь ни вправо, ни влево, «а рашер наавор гурха», пока не пройдем твою границу. То есть, естественно, любая страна боялась бы, чтобы по ее территории проходила большая армия. Все потопчут, все повыжгут, все повыключают, и кто где пограбит, где что. Здесь машина говорит, мы пройдем, мы просто транзитом. Через тебя пройдем, ни в какие виноградники, ни в какие поля, ни в какие харчевни даже заходить не будем, из колодцев топить не будем, чтобы ничего вашего не трогать, просто дай нам транзитные визы пройти через твою территорию. Уемрала бы дом. И сказал ему Эдом, лёд, Авор, не пройдешь. Пен бехерев эцели кратха, чтобы мечом я не вышел против тебя. Очень тоже интересно, ведь Эсаву, Эдому, было благословение, мечом с вами будешь жить. То есть у вас свое благословение, у меня свое благословение. Я вот по своему благословению, как вы тут с мечом, так мой меч, ваша голова с плеч. Поэтому не пройдете вы по нашей земле. Вэмруля в ней Израиль, и сказали сыновья Израиля, и дому, бэмисиля нэлэ, вэмэй мэха нэчтэ, они умыкни на татим храм. А если вдруг попьем из воды твоей, я и сход мой, мы дадим цену их. Рак эйн двар вэрэгай лавора. То есть без ничего я просто пешком пройду. То есть дай мне просто дорогу. Я все оплачу в каждом кабаке, в каждом общественном заведении общепита я буду все оплачивать. Я за каждую сорванную ягодку заплачу. Просто дай мне пройти по своей территории. Это хорошее сокращение пути. Вы ему ротабу. Сказали, до меня не пройдешь. Вы ицей дом лихрато, вы ему кавет, убьет хазаха. И вышел дом навстречу ему с тяжелым, тяжело снаряженным народом и рукой крепкую. Уимаен и дом Натана Тисраэля ворвы гулё. И не дал Эдом пройти Израиля по своей территории. И Израиль обошел его. То есть Эдом по-братски помнит братское благословение, которое он получил в свое время от Ицхака, мечом своим будет жить. И наш, у вас семья, нам вот такое вот благословение дали, вы то, что забрали, забрали, у нас остался меч, поэтому проходите, проходите, и лучше так. Это тоже, в общем-то, трагедия братских взаимоотношений. Первый раз нужно сталкиваться с дальними братьями своими. Вот такая реакция. В Иисуме Кадеш, и выше из Кадеша, в его, в ней Исраэль Колида, в Орагар. И пришли вся община в Израиле в Орагар. И здесь происходит еще одна трагедия. В Йомара Дунаэль Маше, сказал Господь Маше, в Эль-Аарон и Аарону, в Орагар, в Орагаре, Аргуре Арцидум, на границе Эдома, говоря, Яосеф Аарон Элямав, пусть присоединится Аарон к народу своему. Господь говорит с Моше и с Аароном. Это, в общем-то, привычное предложение, знаете, почти каждый день мы с вами его читаем. Говорил Господь с Моше и Аароном. Говорил. И вот пришло время Аарону услышать фразу: «Время тебе, Аарон, умирать». Приснится Аарон к своему народу. Потому что не войдет он в страну, которую вы и я дал сыновьям Израиля, потому что вы бунтовали, или можно сказать, потому что вы обунчивали, то есть вложили мне в уста слова о бунте. Во время ссоры, во время тех событий, которые написаны в самом начале главы. То есть Всевышний говорит, Аарон наказан, и ему придется умереть. И умереть придется строго по расписанию. И Моше будет в этом участвовать. Как это Аарон? Возьми Аарона, вот Элизера бно, Элизера сына его, веаль отам орагар, и подними их на гору ор. Вывшет это Аарона в годав, и сними с Аарона одежды его, видите, в виду коинские одежды, веальбаштам это Элизера бно, и оденешь их на Элизера сына его, веарон яасеф умачан. Аарон приснится и умрет там. Такая вот страшная заповедь, страшная миссия. Мы сейчас будем говорить о смерти Аарона в дальнейшем туре. «Вьяз Машека шерцева Дунай». И сделал Машека, заповедовал Господь. «Воя алё элёвар агар лейней холайда». И они поднялись на гору Ор перед всей общиной. «Воевшет Маше это Аарон» и раздел Маше Аарона. Да, снял его одежды. «Воельбашу там Алелезер бно». Я делал их на Элезера сына его. «Воемат Аарон чан». И умер Аарон там, Брошагар, на горе, на вершине горы, «Вейрат Маше Элезер минагар». И Маше и Элезер спустились с горы. В отличие от того, как умирает Мирьям, где все происходит поспешно, и никто, мы не знаем, что оплакивает ее, или кто-то скорбит ее смерти, потому что там воды не хватает, там еще что-то. С Аароном все по-другому. В Иеру Колайда, и увидели все, что Аарон, что иссяк Аарон, умер Аарон. В Иху это Аарон, что Шимьем, Коля Бейт Исраэль. И оплакивали Аарона 30 дней вся община Израиля. То есть по Аарону уже есть плач, народ остается там, его оплакивают. Ну вот, посмотрите на жизнь человека по имени Аарон. Похоронил детей, устроил скинию, был первосвященником. Встретил брата своего, возвращающегося в Египет, был помощником при младшем брате, сколько всего сделал, сколько всего успел сделать этот человек, и, видимо, он остался очень популярным в народе, очень любимым в народе, потому что вот мы видим, как его оплакивают. Вот такая вот глава, столько сразу трагедий в одной главе. А ваше мнение, что не так сделал Моше со скалой? Я не думаю, что Моше что-то не так сделал со скалой. У меня есть беседа на тему, чем и как согрешил Моше. Проблема в том, что один и тот же вид правления, один и тот же вид лидерства может подходить для пустыни и не подходить для страны Израиля. Между двумя войнами, первой и второй мировой войной, был человек такой Вайсман, известный сионист, очень много сделал для восстановления страны Израиля. И сделал, как можно сказать, не меньше, чем Бен-Гурион или Теодор Герцль, и был избран первым президентом Израиля, в Израиль вошел. Не было, наверное, человека, который хуже себя чувствовал в Израиле, чем он. Постоянно, если посмотреть на него, он постоянно страдал от жары и зноя, ему все не нравилось, он был еле живой. Его представления о мире, о руководстве входили, помогли, работали в том, чтобы провести народ, но не в том, чтобы управлять народом. И поэтому здесь, я думаю, что для Моше, что изменилось? В новом, вошедшем в Израиль народе Моше не смог бы так освящать имя Всевышнего. Поэтому это не совсем, строго говоря, грех. Если еще интереснее, можно сказать, что книги Творим, которые мы скоро будем читать, Моше вообще говорит, что Всевышний наказал его за грех разведчиков. Аарон и Моше спрашивают, могли остаться жить вместе с тремя коленами, не переходя Иордан. Нет, потому что каждому из них Всевышний определил день смерти. Это касается Аарона, который еще не дошел до того места вообще, да? Это же касается и Моше. То есть Моше нет, не мог остаться он с коленами. Кроме того, ну, представьте себе, что народу нужен лидер при завоевании страны. Если лидер останется в Заиордании, как как можно будет ожидать, что народ за ним пойдет. Видимо, не было у Моше такого варианта войти в страну. Да. Ну, вот, вроде бы вопросы закончились. Что можно сказать? Всем благословений, спасибо, что были с нами вместе. Надеюсь, еще увидите один раз вместе. Завтра продолжаем в это же время с Божьей помощью. Всем шалом и доброго вечера, и всех благословений.